Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваешев и будем читать с 23 стиха 37 главы книги Берешит или Бытие. Ваеги и было. Именно форма ваеги всегда введение в какие-то нехорошие события. Комментаторы традиционно говорят, когда написано «Ваихи», это начало изложения каких-то не очень приятных или трагических событий. Так что не просто слово «и было», а с определенным оттенком. «Ваихи кашерба Йосеф эль Эхав» – «И было, когда Йосеф пришел к своим братьям, выевшиту эт Йосеф и раздели Йосефа, эт ктунто» – сняли с него рубашку, эт ктонет пасим, полосатую рубашку, ашер аляв, которая была на нем. То есть сняли с него две рубашки. Первая верхняя одежда, вроде как халат, который носится на улице. Вторая домашняя полосатая рубашка, видимо, тонкой ткани. Мы говорили, что она не совсем полосатая, она доходит ему до запястий. То есть рубашка с длинными рукавами. Разумеется, чтобы предъявить Якову одежду, нужна личная одежда именно Йосефа, чтобы не было, это его курточка или не его курточка, его пиджачок или не его пиджачок. Нет, вот именно эту рубашку Яков ему купил, это именно эту рубашку надо было ему предъявить. Плюс к тому, разумеется, сладкой мечтой братьев было сорвать с Йосефа эту рубашку, которую он выделялся и которой они так завидовали. Вайху и взяли его, вайшлиху и бросили его абора в яму. Ваабор рек эйн бо маим. А яма пуста, воды в ней нет. Некоторые комментаторы, опираясь на то, что написано в 8 главе книги Дворим, говорят, раз нет воды, то, как написано, там, где нет воды, там есть змеи и скорпионы. Значит, в этой яме были змеи и скорпионы. Это уже похоже на ров со львами и на какие-то события, где проявляется защита Всевышнего. Другие комментаторы, как, например, Абарбанель, говорят, то, что воды нету, это как раз и то, что помогло Йосефу выжить. Они специально искали яму без воды или просто использовали тем, что яма была без воды, понимая, что это то, что Йосефу поможет выжить. Мы говорим о том, постоянно повторяю это, что комментаторы приоткрывают двери в свой мир. Каждый видит мотивы братьев, пытается что-то о них понять, как и каждый из нас. И каждый из нас будет видеть волей или неволей самих себя в этой ситуации, какие-то свои черты характера в это привносить, ну и свое отношение к братьям, которые либо абсолютное совершенное зло, либо все-таки несут себе какое-то добро. Итак, братья бросили Йосефа в яму, ваяшву лейхоль лехем, и сели есть хлеб. Важно, что во время суда, традиционно, по традиции того мира, во время суда нельзя было есть. Судьи, которые судят человека, которому можно вынести смертный приговор, рассуждение, они не сопровождают весь процесс, судьи постятся. Мы также помним историю про наложницу из Гивы, когда все постились после трагичности событий. Здесь братья ощущают, что все нормально, они закончили суд, и с чистой совестью, во всяком случае, считая свою совесть чистой, они садятся кушать. Вполне возможно, что это не только жестокость, но и то, что они передают историю во власть Всевышнего. То есть ты видел сны, мы хотим проверить, это твои амбиции, от Бога ли это или от тебя, и Бог все теперь устроит, а мы можем наконец-то успокоиться по этому поводу и спокойно кушать. Я упоминал в прошлый раз, что одна из причин, возможно, по которым они бросили его именно в яму, то, что в принятых в тех краях законах, законах Хаммурапи, принято было для проверки какого-то человека, претендующего на то, что он колдун или провидец, или обладает какими-то способностями, бросать его в яму или в реку. Изначально, конечно, в Эфрат, но затем и во всякую яму. И если он в определенных условиях выживал там, а особенно если вода его оттуда выталкивала, то тогда он мог получить даже имущество того, кто его обвинял. То есть сложные законы, но яма, как инструмент проверки, существовала. Возможно, она не имеет к этому никакого отношения, но мы можем это помнить. Так они сели есть хлеб. Видимо, сели они поодаль от ямы, потому что Йосеф, скорее всего, кричал: никто не хочет так кушать. Нет, конечно, есть в современной кинематографии есть такой образ этого интеллигентного злодея-олигарха, который сочно и смачно ест деликатесы, глядя, как кого-то мучают. Но это не случай братьев. И, скорее всего, сели они поодаль от ямы. Вайсу и Негем, и подняли глаза, смотрят вдаль, вырау, виинне, архат Ишмаилим ба. И смотрят и видят, идет караван Ишмаилим, Исмаилитов. Кто такие исмаилиты? Исмаилиты – это потомки брата их деда Авраама. У Исмаиля было 12 детей, следовательно, исмаилиты – это, в принципе, потомки этих 12. Дальние родственники, по сути, троюродные братья. Итак, их караван идет из Гиляда, и с ними верблюды, которые несут нахаот, вецрейлот, и они спускаются в Египет. Это верблюды, на караван верблюдов, который везет благовоние. Обычно арабы перевозили нефть. Нет, не ту нефть, которую мы сейчас знаем, а всякие горючие вещества. Давние торговцы этим, и она пахнет, соответственно, противно. Цена у нее не такая высокая, как у благовоний. Идет дорогой караван, представьте себе, целые верблюды, груженные драгоценными благовониями. Вот идут богатые люди по пустыне, вот сидят бедные пастухи, вот богатые купцы, идут издалека верблюды, благовония, хотя они и караванщики, то есть в пустыне, видимо, не в пиджаках от Кардена, но богатство их видно. «Вайомер Иуда алехав» и сказал Иуда братьям своим: «Ма беца ки нарога тахейну выкосиной дому». А что нам будет выгодой, если мы убьем брата нашего и покроем его кровь? Леху, давайте-ка, нимкарено, лейшмаэлим, давайте продадим его измаильтянам, воедену альтиебо, киахину псарейну, потому что он брат наш и плоть наша, выишмуахав, и услышали его братья. Это они пока разговаривают за обедом. И то, что говорит Иуда, говорит: что же мы выгодаем от того, что мы его убьем? Все-таки он наш брат. Давайте не так жестко, давайте его продадим. Есть два лидерских столпа в семье. Первый – первенец Рувен, который говорит: давайте бросим в яму, давайте он сам умрет, давайте все пустим на самотек. И второй лидер, Иуда подходит к вопросу по-другому, он говорит: давайте что-нибудь сделаем, давайте двигать историю, давайте действовать сами. Даже в злодействе подходы у них разные. Мы потом увидим, что есть долгий спор за первенство между Рувеном и Иудой, хотя фактически первенец Рувен, первенцем становится Иуда. Итак, Иуда, представьте себе мизансцену, это братья, которые пасут скот. У них, видимо, есть место, где они собираются кушать постоянно. Они в очень походном, простом состоянии. И вот они видят дорогой караван, возможность и немножко заработать, и не убивать своего брата, то, что называется вин-вин, беспроигрышное положение. Братья его послушали, но, видимо, они не сразу кинулись к яме. И вот здесь начинаются самые сложные для толкования стихи. 28 стих. «Ваявру анашим медьяним сухрим». И проходили люди медьянские, купцы. Мы знаем, что у праотца нашего Авраама, после того, как умерла Сара, была еще жена, которую звали Кетура. Некоторые говорят, что это та же самая Агарь. Мы сейчас не будем в это вдаваться. В 25 главе книги Берешит мы читаем: «И взял Авраам себе еще жену именем Кетура. Она родила ему Зимран, Юкшан, Медан, Мадьян, Ишбак и Шуах». Мы в нашей главе будем говорить о двух из них – Медан и Мадьян. В данном случае мы читаем, что проходили мимо Медьяним еще одни троюродные братья, еще одни троюродные братья сыновей Якова, купцы, «Ваямшиху ваяалю Йосеф мин и потянули, вытолкнули Йосефа из ямы. По слову «ямшиху» мы можем увидеть, его уже вытащили, скорее всего, без сознания. Потому что в следующих главах, когда его будет вытаскивать фараон, сказано «ваяарцу», когда он двигается сам. Здесь его вытянули из ямы, то есть, скорее всего, купцы подходили к яме, потому что лишний раз пополнить запасы воды всегда нужно. Вместо воды они нашли там хлопчика, и они этого хлопчика вытянули. Это один вариант понимания. Второй вариант понимания, что как раз когда проходили купцы медьянские, братья вытянули его из ямы. «Ваимкируэт Юсеф ли Ишмаэлим». Если это братья вытянули и продали его измаильтянам, то непонятно, при чем здесь вообще медьянские купцы. Поэтому наиболее вероятное понимание текста все-таки сводится к тому, что это медьянские купцы выкупили его, простите, вытянули его и продали его Ишмаэлим, измаильтянам. Братья видят вдалеке богатый караван измаильтян. Тут проходят медьянские купцы и вытягивают его из ямы. Он, скорее всего, в полубессознательном, полуобрачном состоянии, потому что в яме жарко, воды там нету, жажда, сухость, спертый воздух, и он вполне возможно уже без сознания. Во всяком случае, он не помнит и не может помнить потом, как его из ямы вытаскивали и как его продавали. Из этого текста сложно увидеть и сложно сказать однозначно, продали его братья или все-таки братья только хотели продать, но не успели. Потом, когда Юсеф обвиняет, что они его продали, можно сказать, Юсеф так помнит, Юсеф так думает, но оно, возможно, не было так. Во всяком случае, стих очень сложный для понимания, и дальше будет еще сложнее, потому что написано «Ваяшев Реувен алабор», и Реувен вернулся к яме, «Вейне эйн Йосеф бабор», и вот нету Йосефа в яме, «Вейкра эт бгадав», и он разорвал одежды свои. Комментаторы говорят, это первая такая чува человека, первый случай, когда человек в чем-то раскаивается во всей Торе, когда происходит такое яркое раскаяние, раскаяние вообще в самой ситуации, хотя здесь пока ни в чем нету такой четкой вины Реувена. И то, что Реувен не нашел Юсефа у ямы, тоже говорит в пользу того, что, возможно, не братья его продали. По другой версии, Медьяны проходили мимо ямы и вытащили Юсефа и сказали: «У вас тут хлопчик в яму упал», это остается за кадром, и отдали его бессознательному братьям, а братья продали его измаильтянам. Такая продажа произошла. Медьяне здесь играют роль таких вот спасателей. И так тоже можно понять. Когда я говорю, можно понять и так, я действительно это имею в виду. Действительно, есть много разных вариантов понимания у стиха, и трудно предположить что-то одно. Что может двигать, когда мы выбираем то или иное понимание? Конечно, когда в Средневековье иудеи спорили с инаковерцами, и те говорили: вот ведь ваша природа, вы продаете своего брата, то можно было бы сказать, они не продавали, не написано, и долго-долго отпираться. В других случаях, когда происходили казни евреев, когда были 10 казненных царством в начале истории второго храма, то тогда, собственно, после разрушения второго храма, простите, то тогда можно было сказать, эти 10 праведников, они искупают грех братьев, которые продали Йосефа. В зависимости от ситуации, от исторического контекста, люди, искренне понимающие Тору, искренне толкующие Тору, понимали ее по-разному, потому что, повторю, мы всегда понимаем через призму самих себя. И поэтому есть комментаторы, которые говорят, Йосефа здесь продавали 3 раза, или даже некоторые комментаторы скажут, 4 раза продавали Йосефа. Но то, что мы видим, это вот такие вот многовариантные описания ситуации. Итак, в 30 стихе «Вьяшев Аллахав» и вернулся Реувен к братьям своим, в Йомер, и сказал: «Аеле да и нейно, мальчика нет, вы они Анна, а не Ива, а мне нет теперь что делать, как мне дальше жить?» Здесь Реувен, мы видим, не скрывает своих намерений, что он хотел спасти Йосефа, что он хотел как-то... Возможно, мы говорим, почему Йосеф, почему Реувен сразу не сказал, а давайте его не будем убивать, он же тоже старше. Возможно, потому что Реувен хотел Йосефа проучить как-то. Проучить, чтобы дать какое-то наказание, чтобы не задавался, но не смертельно. Может быть, и отец не возражал бы. Есть много разных взглядов, опять-таки, каждый в силу своих каких-то принципов будет понимать, что же такое там у Реувена было, но сейчас видно, что Реувен приоткрывает братьям, говорит братьям, что он не хотел Йосефа убивать, и что он, во всяком случае, ничего не знает о продаже Йосефа, и братья тоже не говорят ему ничего о том, что случилось. Возможно, все-таки, что продажа произошла без их участия. Выходит кто-нибудь Йосеф, и взяли они рубашку Йосефа, вышиту сиар зим, вылюдбелюет кто-нибудь бедам. И ее испортили, и окунули ее в кровь. Вышлиху эт кто-нибудь пасим, и послали ее, выявил алавием. И принесли ее к отцу. И здесь непонятно, с одной стороны, послали, с другой стороны, принесли. Скорее всего, послали кого-то из младших братьев, из сынов рабынь, и они привезли ее отцу, сами показываться не захотели, поэтому вышлиху и послали рубашку, и привезли ее к отцу. Выамру и сказали, зот мацану, вот это то, что мы нашли. А керна, кто над бинха, узнай же рубашку своего сына. К этой фразе «а керна, узнай же», мы еще вернемся в этой же главе. И имлё, это она или нет. Итак, Якову создают улики, создают доказательства для того, чтобы он поверил в то, что сын его умер. Ваекира, и узнал он ее. Вьомер кутонет бни, вот рубашка сына моего. А я хаяра ахальтеу, троф троф Йосеф. Злой зверь съел его. Таров, Юсеф, хищенным восхищен Юсеф. Или зверский разодран, раздиранием разодран Юсеф. Слово трефа, или когда говорят трефное, разодранное когтями, то, что нельзя есть, здесь тот же самый корень. Хая трефа, хищное животное, троф, разодиранием разодран. Наверное, так наиболее правильно перевести. Выкра Яков семлято. И разорвал Яков платье свое. Семля, платье, длинный халат. Так одевались мужчины в то время. Можно сказать, достаточно похоже на то, как сегодня одеваются женщины. Не так, как сегодня одеваются восточные мужчины, носящие халаты. Так или иначе, Яков разрывает свое платье, Вейсем сак бематнав, и положил одежду из грубой ткани, сак современному мешковина, на чресла свои, Вейтабель альбнео ямим рабим, и скорбел по сыну своему многие дни. Ваякуму кольбанав, кольбнотав линахмо, и встали все сыновья его и все дочери его утешать его. Дочери, тут можно остановиться. Скорее всего, речь идет о женах сыновей, которые считаются как дочери, и, возможно, о внучках, которые считаются как дочери. В то же время можно сказать, что да, рождались дети, дочки, о которых история нам не упоминает, кроме Дины, которая впоследствии стала причиной трагических событий, поэтому о ней и рассказали. Но наиболее вероятно, что дочери – это все-таки невестки. «Ваиман литнахем» – и отказывался он утешиться. «Ваемер» – и говорил «Киерет альбни авельшеона» – «С тоской сойду я в могилу к сыну своему». «Ваявех» – и то «Овив» – и оплакивал его отец. В 36 стихе «Ве амадданим махро ото эль мицрим». Амадданцы продали его египтянам. Стоп. Вначале мы читали, что его вытащили медианцы и продали его измаильтянам. А сейчас мы читаем, что маданцы продали его египтянам. Откуда взялись маданцы в этой истории? Еще один народ. Маданцы в Египте занимались посредничеством. То есть можно предположить такую сцену, что Потифар обращается и говорит: «Подберите мне раба». Они говорят: «А тут вот измаильтяне заходили, спрашивали, не нужен ли кому-то раб, и продали его». Еще одно из возможных пониманий – маданцы, маданим, от слова «мадон» – те, кто занимается дурным ремеслом, работорговлей. И просто, можно сказать, работорговцы продали его в Египет. Но если мы следим за стилем, то, скорее всего, медианцы, маданцы и исмаильтяне – одна большая группа, они объединены, потому что они отторженные, отверженные дети Авраама, они обрезываются, они все-таки живут особым образом, но они не часть Израиля. Маданцы продали его в Египет Потифару и евнуху фараона, который называется Сар-Атабахим. Сар-Атабахим – это, может быть, главный повар. Слово «табах» означает «повар», но в раннем иврите оно означает «палач» или «воин», начальник службы безопасности фараона. Ни много, ни мало. Вот кто такой, скорее всего, Потифар. Много вопросов возникает по поводу этого текста. Например, почему Иосиф не мог сказать: «Граждане исмаильтяне, мы же родственники. Помните, дедушка у вас был такой Авраам? Его родной брат Ицхак умел сына Якова, я его сын, я ваш троюродный брат. Что вам эти 20 денежек? Отвезите меня к Якову в Хеврон, это не так далеко, он вам даст 100 или 150. Почему Йосеф на протяжении всей своей истории не пытается как-то связаться с отцом, послать ему весточку там, где это возможно. Возможно то, о чем мы сказали, что с самого начала Иосиф думает, что отец посылает его сделать мир с братьями, пока нету мира, незачем и возвращаться. Возможно, Иосиф думает, что это отец все подстроил, нельзя исключить, что у него есть и такая кошмарная мысль, что отец послал его к братьям, чтобы братья это сделали, потому что мы помним, что отец выговорил ему за сон и сказал ему, разве мы с матерью тебе поклонимся? Много разных мотивов может быть, мы по ходу еще об этом поговорим, а на этом 37 глава заканчивается, мы здесь пока тоже остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, изучает Его Слово, ищет Его лица, благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, ближних ваших и дальних ваших, мужей ваших и жен ваших, братьев ваших и сестер ваших, детей ваших и внуков ваших, бабушек ваших, дедов ваших. Благословит всех, кого вы любите, все дома ваши, всем своим изобилием благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.